Мы рады приветствовать вас, дорогие радиослушатели. В эфире передачи «Свет веры» ведут ее артисты минских театров. И начинаем мы ее, как всегда, с молитвы.
Царю небесным, утешителю души истины, и же бездетный, и вся исполняя,
сегодня Церковь Православная вспоминает пророка Илию. Но кому неизвестно это имя? Илия значит «крепость Господня». Данное младенцу имя определило его жизнь. С малых лет Илия поселился в пустыне и проводил время в строгом посте и молитве. Призванный к пророческому служению при израильском царе Ахаве за 900 лет до Рождества Христова, пророк Илия стал пламенным ревнителем веры и благочестия. Он обличал царя Ахаву, его жену Иезавель и весь израильский народ в язычестве, но пророческий его голос не был услышан. Тогда сам Господь послал на землю засуху, чтобы вразумить людей. Засуха длилась 3 года и прекратилась только по молитвам пророка Илии. За свою пламенную веру, ревность о славе Божией, пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. По преданию церкви, он будет предтечью второго пришествия Христова. Наше время, как оно быстротечно! Христос, говоря о последнем времени, можно предполагать по всем признакам нашем времени, указывал, что бесы будут особенно впечатлять людей чудесами, магией, колдовством, знамениями. Чем объяснить их такое преуспевание? Конечно, прежде всего тем, что грехи человеческие процветают на земле. А где грехи, там и бесы. Питательная почва для темных сил. Дьявол всегда ищет людей, через которых можно сеять ереси и заблуждения. И таковых легко находит. Одни осмеливаются толковать Слово Божие по своему разумению, другие стремятся к духовному мудрствованию, не очистившись от страстей. Ну, а есть такие, что напрямую служит сатане, занимаясь колдовством и магией. Корни магии уходят в седую древность, когда после грехопадения Адама и Евы, обманутых дьяволом, потомки Каина заключили теснейший союз с падшими, отверженными духами во главе с падшим, отверженным Херувимом. Грянула первая космическая катастрофа. Создание восстало против Создателя, не выдержав испытания свободой. Светоносный Деница, сияющий славой небесной, не спал в преисподнюю, и превратился в мрачного, безобразного дьявола или сатану. Вместо животворного союза с триединым Богом в царстве неизреченной гармонии и вечной жизни он выбрал смертоносное богоборчество, разрушение, хаос и вечную смерть. Такова логика непомерной гордыни. Ангелы, отпавшие сознательно от Бога, навеки утратили способность к спасительному покаянию. После гибельного падения в них не осталось ни капельки истины и добра. Они, эти носители зла, как бы сотканы из абсолютной лжи и ненависти. Но беспощадные враги рода человеческого успешно скрывают свои намерения под блестящим покровом мнимой правды и любви. Воздействуя на душу через сны, видения и откровения, они часто являются в образе наших доброжелателей. Так и знай, если сон оставил неприятный осадок, чем-то смутил, опечалил, бесы нагнали страх, уныние, вселили предчувствие чего-то нехорошего, бесы. Да, за долгие тысячелетия этой борьбы злые духи приобрели гигантский опыт. Падшие ангелы, поскольку они принадлежали в прошлом к различным чинам ангельской иерархии, в той или иной степени посвящены в тайны бытия. Эти знания после своего падения они сохранили, и в силу этого демоны пытаются привлечь наше внимание и интерес путем открытия некоторых, как бы сказать, тайных, то есть нам неведомых знаний, наделяя своих служителей сверхъестественными способностями. Овладев этими магическими знаниями, человек оказывается в силах воздействовать на окружающих людей, будто бы исцелять, но при этом становится полным рабом нечистых духов, от которых получил эти дарования». Поэтому и их последователи гибельно воздействуют на мир. Если мы проследим историю человечества после Ноя, то увидим, что те древние цивилизации, в которых магия, астрология и другие так называемые тайные знания получают наибольшее распространение и входят в структуру общества, гибнут и исчезают с лица земли, как только расцвет оккультизма в них достигает своего апогея. Примером тому являются Вавилонское, Ассирийское и Персидское царство. К сожалению, мы идем по их пути. Thank you.
Ранним тропическим утром наш корабль рассекал воды Индийского океана, приближаясь к острову Цейлон. Пассажиры, по большей части англичане, с оживленными лицами жадно всматривались вдаль, ища глазами волшебный остров, о котором были так наслышаны. Остров едва ли завиднелся на горизонте, а тонкий, пьянящий аромат все больше и больше окутывал корабль с каждым дыханием ветерка. Наконец стали заметны домики, пестрая толпа туземцев, величественные пальмы. Корабль медленно развернулся, готовясь причалить к пристани портового города Коломбо. Здесь он должен был запастись углем, и у пассажиров было достаточно времени, чтобы сойти на берег. В каждом путешествии, на каждом корабле есть свои заводилы. Таким у нас был полковник Эллиот.
Леди и джентльмены, пока стоит корабль, не хотите ли вы отправиться за несколько миль в город и посмотреть одного из местных колдунов-факиров?
Непременно.
Ну, очень понравилось. Это интересно. Может быть, увидим что-нибудь необычное?
Да.
Уже вечерело, когда мы, оставив позади душные улицы города, покатили по великолепной дороге среди джунглей. Под конец дорога внезапно расширилась, и перед нами оказалась небольшая поляна. С края поляны под большим деревом стояла хижина, возле которой дымился костер и сидел тощий, худощавый старик с тюрбаном на голове, скрестив ноги и не сводя неподвижного взгляда с огня. Несмотря на наше появление, старик продолжал сидеть, не обращая на нас ни малейшего внимания. Откуда-то из темноты появился юноша.
Вы надолго? Увидеть чудеса учителя? Я принесу коврики. Садитесь поудобнее.
Мы расселись у костра. От него поднимался легкий и ароматный дым. Старик сидел все в той же позе, будто ничего и никого не замечая. Поднявшийся месяц до некоторой степени разгонял ночную темноту, и в его призрачном свете все вещи приняли фантастические очертания. Невольно мы все умолкли и ждали. Что же произойдет?
Глядите вон, что? Туда, на дерево.
И вправду, вся поверхность необъятной кроны, кажется, медленно поплыла в мягком лунном свете.
Смотрите, господа, само дерево стало таять, контуры расплываются.
Перед нами будто изображение на белой простыни. С необыкновенной ясностью открылась поверхность моря. Катящиеся волны, которые с легким шорохом набегали одна на другую.
Посмотрите, там на море показался пароход.
Да. Это же мы плывем.
Да.
Это же наш пароход.
Смотрите. Название, да, Луиза.
Луиза, конечно. Да.
Но что поразило нас более всего, на корабле мы увидели самих себя. Не забывайте о кинематографе. Тогда не слышали, и ничего подобного никто вообразить не мог. Мы видели себя. Каждый занимался своим делом. Капитан, матросы. Я смотрел в бинокль.
Я вижу себя. Он обезьянка.
Да-да-да.
Нелли.
Обезьянка.
И вдруг на сердце у меня стало тревожно-тревожно. Я совсем забыл, что я верующий человек, и что мне не подобает принимать участие в подобных зрелищах. Сердце тревожно забилось, и я стал читать про себя Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Я почувствовал немедленное облегчение. Казалось, какие-то невидимые цепи стали с меня спадать. Молитва становилась все более сосредоточенной, с ней я обретал покой. Видение стало рассеиваться. Вдруг, будто ветром подхваченная, картина затуманилась и исчезла.
Это действительно чудо.
Чудо, это было чудо.
Удивительно.
Вы видели себя на корабле?
Да, да, и так отчетливо.
Обмениваясь впечатлениями, мои спутники стали собираться. Я по-прежнему про себя молился. И вдруг все заметили, что-то невероятное стало твориться с факиром.
Смотрите, смотрите, он свалился на бок.
Что такое?
Ему плохо.
Плохо?
Встревоженный юноша подбежал к факиру. Сеанс был прерван. Нам объяснили, что факир устал, а тот уже сидел, опустив голову и не обращая на нас никакого внимания. Вознаградив факира через юношу, мы, впечатленные зрелищем, собрались в обратный путь. Уже уходя, я невольно обернулся в последний раз и вдруг содрогнулся от неприятного ощущения. Мой взгляд встретился со взглядом факира, со взглядом, полным ненависти. Это длилось мгновение, и он принял снова свой прежний вид. Но этот взгляд раз и навсегда открыл мне глаза на то, чьей силой произведено это чудо. Сам сатана заглянул в глаза мне мертвым, леденящим душу взглядом. Этот случай, раскрывающий сущность одного из медиумических даров, обычных для восточных религий, произошел в начале столетия и был записан доктором Тимофеевым, позднее ставшим монахом.
Сегодня, как нечто обыденное, рекламируются различные оккультно-магические системы как науки будущего. Наука эта де преобразит нашу планету эзотерическими знаниями, убедит человечество в, как бы это сказать, в духовной общности всех религий, принесет посвященным свободу и бессмертие, сделает их властелинами миров. Гнусная бесовская ложь. Каждого, кто занимается магией, колдовством, постигает духовная смерть. Поверивший демонам здесь, на земле, еще до своего исхода низвергается духом в мрачные бездны, попадает в ужасное рабство. И если этот несчастный не восстанет через спасительное покаяние, то погибнет навеки. В загробном мире его душу и тело ждут вечные муки, далеко превосходящие даже самое смелое воображение человеческое. 7 ханаанских народов были истреблены только за то, что они допустили поклонение бесам. А у нас сегодня дали свободу бесовщине. Колдуны, маги, экстрасенсы, всевозможные секты. Терпение Божие не безгранично. Господь с этим не может мириться. И если мы не опомнимся, глубоко не раскаемся, не станем жить богоугодно, можно ожидать только погибели. Мы стоим на грани жизни. Мы выбираем свет или тьму, жизнь или смерть. Так повернемся же к свету, к утверждению веры православной, к соблюдению заповедей Божьих, и сила его будет явлена. Он не оставит детей своих, простит, оградит от всякого зла и восстановит в былой силе и славе.